В декабре 2009 года в России появился новый уполномоченный по правам ребенка, и такая же должность была учреждена в Петербурге. Какие главные проблемы в сфере защиты прав детей собираются они решать в первую очередь? Рассказывает Татьяна Вольская.
Павел Астахов со времени своего вступления в должность уже успел объехать довольно много мест, где детям приходится несладко. Побывал он и в Ижевском интернате, где дети порезали себе вены, бунтуя против директора.
Есть архаичные формы, которые просто устарели сегодня. Например, те же самые школы-интернаты. Поскольку это самая закрытая форма существования детей, попавших под опеку государства, они самые тяжелые, самые неповоротливые, самые закрытые, закостенелые с точки зрения того, чтобы дать ребенку необходимую реабилитацию и социализацию при выходе из детского учреждения. Дети не готовы выйти в открытый мир, потому что они живут, учатся, проводят досуг, свободное время. Все в одном месте. Школа-интернат, закрытое сообщество. Вот и получается, как в интернате в том же Ижевске. Когда дети в одном месте находятся постоянно, появляется человек, который прививает криминальную субкультуру, романтика уголовной жизни, псевдоромантика, извините. Появляется руководитель, который не способен навести порядок, и вместо того, чтобы преодолеть эту криминальную субкультуру, начинает на ней тоже паразитировать. Ему удобно, когда есть такой пахан маленький, через которого он влияет на детей, потому что сам не может повлиять. Дальше приводит к чему? Дети бунтуют абсолютно по уголовным вот этим понятиям. Вот то, что происходило в Кировоградской колонии в 2007 году, я просто был в колонии, когда дети сперва громили, потом резали вены, потом убивали своих конвоиров и сотрудников колонии, а потом просто сожгли колонию, она сгорела дотла. Так и здесь произошло бы. Они начали с того, что разгромили спальное помещение, разбили окна, мебель громили, срезали сигнализацию пожарную, видеонаблюдение, потом стали резать руки. Тогда они резали вены для того, чтобы убрать директора. Через 10 дней они сказали, мы сейчас порежем вены всем интернатам, чтобы директора вернули. О чем это говорит? Проблема запущена. Дети не знают другой жизни, как только вот в этой субкультуре криминальной. С каждым отдельно беседуют. Почему ты напился? Тебе 11 лет. А я с 7 лет пью, отвечает мальчик. То есть для детей это норма. Они знают, где купить водку или вино. Ни одного рейда вокруг интерната не было проведено за последние 3 года по выявлению тех, кто нарушает закон об обороте спиртосодержащей продукции и несовершеннолетним продает алкоголь. Есть закон, который должен соблюдаться, федеральный. Лучшая форма устройства даже в детском учреждении, где дети под опекой государства, это семейная форма устройства. Что это такое? Семейная форма устройства – это когда делят помещение таким образом. 12 человек детей разного возраста. Младшие мальчишки, постарше девчонки. 3-4 комнаты, где они живут. Гостиная организовывается. Маленькая кухонка. Столовая своя внутри. Игровая комната. Компьютерный класс. Такая квартира образовалась. Вот так они живут в детских домах, где соблюдают закон. Прежде всего, руководители.
Проблемы существуют не только в детском доме-интернате в Ижевске, говорит уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.
Буквально недавно приходила к нам тоже общественная организация, к ним случайно совершенно попал парень из Псковского детского дома, полностью вообще избитый, изнасилованный и так далее, который рассказывает ужасы, что просто вот на территории этого детского дома творятся вот такие вот дела, что там вообще всех воспитанников с ними вот так вот обращаются, что он нашел в себе силы и удрал, вот добежал до Петербурга, и вот сейчас вот он находится, ну, типа приюта такая организация. Вот, естественно, значит, разрабатывали с ними алгоритм, что дальше делать, потому что это, естественно, прокуратура должна заниматься, естественно, это уголовное дело, естественно, мы будем обращаться, я не знаю, к губернатору Псковской области вообще с требованием просто разобраться. Тут даже уже не просьба, тут уже требование должно быть, да, потому что если такие вопиющие случаи, хотя, видите, это не наш субъект вроде бы федерации, но раз ребенок оказался у нас на территории, мы не имеем права молчать, и мы должны, конечно, заступиться за него.
Светлана Агапитова намерена создать при своем аппарате институт общественных помощников, без которых, как ей кажется, решить проблему трудно.
Очень много организаций и центров, которые ходят по инстанциям с замечательными программами, ну, в частности, по мониторингу предкризисных состояний у детей. Естественно, скажем, после случая в Ижевске, такой мониторинг вообще бы провести бы в наших детских домах и домах-интернатах, потому что особенно в закрытых детских учреждениях может существовать какая-то скрытая угроза. И, конечно, выявить ее на ранней стадии было бы очень здорово. В Ижевске, кстати, вот тоже вот факт дедовщины, например. Ведь ребенка воспитали вызывает, он не всегда с ним откровенен, да. А с помощью вот такого вот тестирования и сканирования можно было бы определить некую тайную тревожность ребенка для того, чтобы в дальнейшем с ним уже занимались, работали специалисты. Ну, плюс это и сканирование, скажем, неких медицинских показателей. Мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы эта программа была у нас внедрена на уровне города для того, чтобы сначала, скажем, работать и с детскими домами, а в дальнейшем это, в принципе, не помешало бы и в любой школе, потому что в школах тоже бывают критические ситуации.
В детской сфере есть системные проблемы, которые характерны практически для всех российских регионов, считает Павел Астахов.
Алиментное содержание. Есть дети, много таких детей, в отношении которых родители лишены родительских прав. Это значит, что с родителей надо взыскивать алименты, даже если они лишены родительских прав. Я вижу отказ от возбуждения уголовного дела по 157 статье. 157 статья, она для того и предназначена, чтобы если не хочет выплачивать алименты, есть решение суда. Значит, возбудили уголовное дело, дали исправ работы. Что такое исправ работы? Это возможность взыскать вот те самые копейки хотя бы ребенку на сберкнижку. Статус детей не всех определен, потому что надо этим заниматься, чтобы пособия выплачивались, пенсионное содержание выплачивалось, пособие по потере кормильца, тоже пенсия. Кто инвалидом признан, еще денежное пособие, пенсия. Это все деньги, которые накапливаются ребенка, которые должны храниться законным представителем, а законный представитель ребенка, который находится в детском доме, это директор детского дома. Если он этого не делает, ну, простите, либо вы исправьте ситуацию, либо поменяйте место работы. Поэтому системных много проблем. Защита прав детей-инвалидов. Тяжелейшая ситуация. Нижнетуринский детский дом, куда я сразу поехал из Челябинска. Опять же, детский дом-интернат. Вот вам опять та же самая история. Интернат, 117 детей, из них 95 лежачие, которые вообще себя не обслуживают, инвалиды. Остальные инвалиды, которые, по крайней мере, ходят в школу. Но ими никто не занимается. Комиссия за комиссией. Погибли дети. Антисанитария. Кошмар полный. У детей нет личных вещей. 6 человек мальчиков, которые ходят в школу, сами себя обслуживают. 2 тумбочки стоят. Я говорю, ребят, а почему у вас 2 тумбочки? 2 такие самые активные возле окна спят, сразу все понятно, да? Опять же, чисто криминальная субкультура. Возле окна лучшие койки. Там тумбочки стоят. А это наши личные тумбочки. Я говорю, остальные? А те отвечают, а нам не дают, нам нельзя. Как так? У ребенка должны быть личные вещи. Ну что вы думаете? Я приехал, сказал, утром мне уже докладывает зам руководителя правительства области. Павел Алексеевич, все хорошо, тумбочки стоят. Нашли мебельную фабрику. Замечательно. Только накануне мне докладывали, что дети, как у Гоголя, да, выздоравливают, как мухи. Все здоровы уже, оказывается, а утром девочка умирает. Заразилась кишечной палочкой, умирает от остановки сердца. Такое оправдание врачи говорят. Ну, она и так прожила бы 14-15 лет. Так и 11 она умерла, а так 14-15. Это нормальное вообще оправдание для врача? Это какой-то сумасшедший дом. Так нельзя жить. Нельзя ребенка списывать. Поэтому здесь проблем очень много. Инклюзивное обучение для тех же детей-инвалидов. Да? Дети, которые выходят из колоний детских, воспитательных. Он не доучился в колонии, там о нем заботились. Его 4 раза в день кормили. Ему давали профессию, он учился. Я видел мальчика, которому 17 лет, он в 6 классе сидит. Ну, не учился ребенок. Он не знает, сколько будет 3x3. Он выходит из колонии, идет 9 класс или 8. А директор школы говорит, откуда? Из ангарской колонии? Да ты что? Нет, парень, иди в вечернюю школу. Нам не нужен здесь уголовник. Что делает парень? Ну, конечно, не идет никакую вечернюю школу. Или идет в вечернюю школу, там такие же, как он. Все, дальше закрутилось. Я видел ребят, которые по 2-3 раза возвращаются, успевают. С 14 до 18 по 3-му разу приходят. Нормально? Почему, говорю, ты пришел сюда? Ну что, пришел, в школу не взяли, друзья, выпил. Потом даже не помню, пошел, что-то украл, посадили. Все. Вместо того, чтобы принять его и сказать, приходи к нам, расскажи нам, как ужасно в колонии, куда не надо попадать никому. Директор боится, что придет он и сейчас всех сделает уголовниками сразу. Вопросы предоставления жилья выпускникам детских домов. Одно дело предоставить жилье, например, здесь у вас более-менее очереди нет.
Отсутствие очереди, даже если это так, может быть лишь формальным показателем благополучия, говорит Светлана Агапитова.
Много такой рутинной работы с разбором вот конкретных случаев, когда дети остаются без жилья, когда там ребенок-сирота не может встать на очередь, потому что у него там полметра лишнего оказывается, а в квартире живет 11 человек. Бывают вот такие вот ситуации. Вот я до сих пор не понимаю, как может быть настолько несовершенен жилищный кодекс, согласно которому суд может решить вопрос о разводе родителей, не определив место жительства ребенка. И у нас вот куча дел таких, когда родители разведены, а ребенок оказывается нигде не прописан. А согласно жилищному кодексу это может быть.
Вопрос по жилью выпускников детских домов.
Побывав в 9-м детском доме, я-то нарисовала себе такую немножко оптимистично-радужную картину, потому потому что там как раз очень сильный социальный работник, которая мне рассказала про систему отслеживания жилья выпускника до 23 лет. Ну и вот, значит, все-таки выяснилось, что закон был такой обжалован прокуратурой, потому что выпускник детского дома 18 лет имеет право распоряжаться своей жилплощадью. Тут надо тоже, конечно, думать, я не знаю, может быть, это не на уровне закона, может быть, это на уровне какого-то ведомственного, не знаю, распоряжения, но выпускники детских домов, они нуждаются в особом сопровождении. Несмотря на то, что у нас ситуация гораздо лучше стала, все равно, конечно, ребенок выходит в жизнь не совсем подготовленный.
Светлане Агапитовой известны случаи, когда выпускники детских домов продавали свое жилье жуликам, а потом кончали с собой. Или когда им предоставлялось жилье, где на самом деле жить нельзя. Оно не просто аварийное, но вообще никакое, с проломами, как после бомбежки в полу или стенах. Решить эти проблемы можно было бы гораздо легче, если бы между разными инстанциями, занимающимися детьми, была координация, считает Светлана Агапитова.
Нет межведомственной координации, но на самом деле ее нет как на самом низком уровне, так и на самом высоком. И это проблема вообще всей нашей страны, потому что каждый играет в свою дудку, и у семьи нянек дитя оказывается без глаза.
Говорила уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.
О задачах уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.